что, будем сегодня с вами разбираться немножко в космосе и Вселенной, видимо. Я сейчас буду рассказывать то, что, в общем-то, не раз рассказывала кому-то, вот, повторением от учения. Может, что и новенькое скажу. А кого-то я это буду рассказывать впервые. Знаете, действительно, разобраться в том, как Господь Бог создал нашу Землю, не так легко. Земля абсолютно живая. Она абсолютно подвижная. Ее слои, ну, ученые лучше меня знают, слои некоторые, конечно, довольно подвижные. И бывает такое, что... Как они там называются, этих геологов у нас тут нет. В общем, все вот эти слои, они по факту сами по себе живут. Представляете, вот так интересно. Я говорю, что песок сам по себе, камни сами по себе. Ответ, да, сами по себе. У них есть своя формула жизни, у них есть даже мышление, только общее эфирное мышление. Вот. И вся Земля была создана, очень интересно, она была, естественно, создана сначала как теория, потом как практика. Сначала создавались центростремительные стихии, очень серьезные. Это высший разум формировал. Формировал он Землю нашу несколько миллиардов лет. Ну, это как написано, конечно, 7 дней, там 6, по-моему, и на 7 отдыхал. Но это же все такое, знаете, какие там 6 дней на 7? Просто даже Осипов, и то знает, говорил, что в космосе время течет не так. Но он прав, там так быстро не сделать. Там же всегда есть проект. Сначала, потом этот проект начинает обретать смысл, то есть нужен смысл проекта, действительно цели и задачи проекта, прям как у нас у людей. А потом потихонечку надо выдружать этот проект. И вот от Земли немножко отскочу, расскажу, опять сейчас буду по-детски мямлить, мне даже стыдно, как я это рассказываю иной раз, но я не могу по-другому, потому что Бог не даст другой информации еще долго-долго. Ему тяжело рассказывать о себе такие вещи. Вот как, например, появились четыре стихии. Четыре стихии появились действительно очень сложно. Ну, можно понять. Но понять лучше, знаете, вот женским умом, вот чисто, знаете, ну, вот как-то вот так вот. Вот как-то так понять. Что он сначала, оказывается, не мыслил. Может ли Бог не мыслить? Может, оказывается, мог. Уже сейчас не может. Где-то кто-то когда-то это называет пустотой. Пустотой это сложно назвать, это была очень плотная наполненность, но это был однообразный эфир, который можно назвать всего лишь стихией, например, воздуха. Скорее всего, стихия воздуха и была. Как пошло мышление, тоже вопрос. Я говорю, когда что-то зреет, ведь процессы идут. Ответ – да. А тут не было процессов, ответ – были. Но почему не было движения эфира? Вот Бог говорит, маленькое движение эфира было, но оно ничего не значило. Когда пошли первые мысли и первые фразы, у него же тоже фразы. Я говорю, вот все знают, ну кто, опять же, эзотерики, значит, первое слово было «ом». На русский манер это звучит «аум». Имеем право по-своему слушать. Вот. Как я понимаю, потом пошли слова «аминь», потом всякие разные другие слова пошли. Это все коды, это не просто так. И вот когда пошло звучание, он заговорил, он замыслил, а мысль для Бога это и есть слово. То есть он же не говорит, он, кстати, может говорить, только он говорит-то, видите как? Он говорит в теме пророком, а потом он говорит в природу, природа его слушается, и вообще все слушаются, кроме людей безмозглых. Остальные все слушаются. Оленю сказано, иди туда, он идет. Но когда олень болеет, он может перепутать и пойти не туда, его убьют, потому что там есть естественный отбор. Вот. А так, по идее, всем выдает разум информацию, даже букашкам, таракашкам. Говорю, неужели таракан знает, куда вылезти? Не, ну у него просто Бог не такой, он у него помельче, скажем так. Но все вот эти вот, все-все-все генетические кодировки были, естественно, предопределены, были сформированы. Ну вот, значит, по факту продолжаю дальше. И вот когда он стал думать-говорить, вот тогда стали появляться другие стихии. Действительно пошла другая вибрация. Новая вибрация стала порождать новый род стихий, которые почему-то довольно ярко отличались от вот предыдущей. Получается, что сначала появились мужские стихии, да, воздух, огонь. Потом появилась все-таки вода, земля. Вот. И земная стихия появилась последняя. Это, оказывается, от мышления, от столкновения стихии. То есть столкнулись, как-то интересно переформатировались. Вот в этом моя детскость. Я не знаю, как это объяснить, и никто не знает. Если какой-нибудь ученый начнет писать формулу на доске, можно поржать и уйти, потому что, извините, а что он там может написать? Это же Бог. Он сам по-своему конструирует. Вот. И по факту... Получается, что потом вот эти четыре стихии, сталкиваясь друг с другом, стали создавать новые измерения. Потому что он мыслил, мыслил, толкал мысль, и стали проявляться новые измерения, миры, пропорции, грани мои здесь простые, я объясняю всегда просто, пошли кресты. Перекресток стихии, раз перекресток, стал формировать новый перекресток. Потом стали появляться первые микрочастички от столкновения четырех стихий. Оказывается, частички появлялись из этого эфира, да, но настолько микро, что их вообще, я говорю, их видно, может быть видно только внутренним взором. Я не знаю, хоть через миллион тысяч лет сможет ли человечество, наверное, столько не проживет, сможет ли человечество увидеть через какой-то супер-гипер-мега-микроскоп эти микрочастички. Все-таки Богу не интересно показывать стеклышком себя. И вот эти первые микрочастички, они до сих пор живы. Они не то чтобы пополняются, вы знаете, там как-то мне немного тоже непонятно. Я вот спрашиваю, вот атомы пополняются? Ответ да. Я говорю, значит, микрочастички пополняются. Бог говорит, множится информация через них. То есть они не пополняются, а пополняется движение их, проекции. Проекция — это штука очень сложная для понимания, хотя вроде бы не сложно. Вот, например, если поставить человека в зеркальной комнате, он видит везде себя, ну, отражение, да? И тут нужно понимать, что, оказывается, каждая частичка отражается в тех измерениях, которые около нее присущи ей. И вот иной раз размер микрочастичек настолько мал, что даже не знаю, как это и назвать, они очень маленькие. Кто-то нашел наночастички в свое время, кто-то нашел какой-то бозон Хиггса. Хиггс, наверное. Кто такой Хиггс, я не в курсе, но бозон его есть. Ну, типа есть. Вот. А по факту, конечно, самые первые божьи частички значительно мельче. Они при этом все время играются, знаете, они там что-то говорят, у них там такие рассуждения, такие интересные они, эти частички. И они говорят, мы множим зеркала вокруг себя, а сами мы не приумножаемся. Вот это мне, конечно, тяжело понять. Я говорю, как, если измерения вроде расширяются, вот они говорят, расширяются за счет проекций. То есть получается иной раз непонятно, где настоящая частичка, а где ее отражение. Вот больше мне здесь очень тяжело объяснить. Чем отличается отражение частички? Ну, квантовая физика, она, наверное, что-то объясняет, только через кванты более грубые. В общем, везде есть одно и то же, что значит частичка несет информацию, что шажок от частички несет ту же самую информацию. Принцип «передай другому». Проекционное поле, оно выстраивается, вот я говорю, человек идет, от нас идет тень, идет след. Да, вот как-то вот так. Причем след от нас бывает долго идет, вот, как я всегда ржу, вот посидят на стульях, а потом ваши проекции тут еще сидят, пока их так не сгонишь. Они еще несколько дней сидят. А если человек сидит каждый день, то он прям вот насидел стул, вот я тот стул свой насидела, мой стул. На нем иногда сидит Маринка Богданова, портит мою проекцию с собой, когда ей места на диване нет. Она послевая, ей тяжело сидеть на таких стульях. А так больше никто на нем и не сидит. Только мое высочество насидело себе трон. Но на этом сидим вдвоем. Я и Люда. Ну, значит, тут две проекции. Ну, как-то так. В общем, забавно получается. Значит, это следы. А что, у микрочастичек тоже есть? Тоже есть. И такие жирные следы, микрочастички, сейчас что уж точно, они обретают новый смысл. Говорю, если за космос и Вселенную лететь, неужели там не делаются новые микрочастички? Вот Боженька говорит, ты пойми, что их не надо так много, надо их смысл менять. Я не буду спорить, мне тяжело здесь разбираться, в этом никто не разбирается. Поэтому я могу выглядеть голословной, но информация у меня не меняется уже сколько лет. Поэтому, ну чего, можно сказать, что это мой потолок, можно еще чего-то сказать, но у меня в этих вопросах, знаете, почему нет потолка? А я безголовая. В этих вопросах. Я не могу умом четко распознать это, поэтому она мне льется в голову, льется, идет показ, я такая, ну, нормально, молюсь себе, да молюсь. В общем, получается, что, конечно, я отличаюсь от прозорливцев предыдущих, они вот в этом вообще не ковырялись. Они просто могли сказать, божественный свет, например, струится, да, или как в Библии, приблизилось Царствие Небесное. Это что, микрочастички прилетели? Ну, типа, да. А в образе ангелов? Ого. Ну, как-то так. А как они создают этих ангелов? Нормально создают. Образы вообще выделяются из эфира прекрасно. Надо понимать, что энергии Бога, они выстраивают разные образы, хотя бы потому, что движение стихии их просто рисует, вот надо так. И человек еще по образу и подобию Божьему создан. Ну, можно так, знаете, пошутить, сказать, вот мы люди здесь живем, поэтому мы видим человекообразное все вокруг. Ангелы человекообразны, там еще кто-то. Господь Бог скажет наоборот. Почему-то я вас создал вот такими. То есть не ангелы человекообразные, это мы богообразные. Ну, примерно так. Потому что у Бога выстроена так схема, его глобальное, ну так, странное слово «схема» для Бога, но тем не менее глобальное формирование законов Божьих выстраивается так, что оно при сгущении в смысловой аппарат человека создает вот такое тело. 5 пальцев на руках, почки, глаза. Я говорю, это примитивно как-то мы. Ты-то глобально, он говорит, но у меня все механизмы, они, естественно, глобально не отточены. Но они вот так сгустились в тело, и тело по-другому физическое не может выглядеть. То есть психосоматика, конечно, штука крутая, но через одну психосоматику не объяснить, почему, например, у человека правый и левый глаз есть 2. А Бог скажет, у меня всего 1 глаз, у него око одно всевидящее, но какое? Вот оно, например, у него видит вообще все. Одно нафиг, но все, и все видит. Но оно, конечно, голографично везде проявляется, и оно уже получается очень огромное. Для человека оно разделилось на 2. Почему? Потому что знание законов прошлого и будущего. Видите, кодировки вот эти все расшифровывать я еще даже не бралась. Мне кажется, я могу запутать тоже людей. Но тело все закодировано. Есть парные органы, есть непарные органы. Туда вложена информация от Бога к человеку. От глобального к мелкому. Но это мелкое, миленько так, но повторяет глобальное пространство Бога. Вот даже тот же очистительное сооружение, вечно про кишки там вспоминаю. Такие себе кишки у нас. Ну, такие фу. Вот. У Бога же нет таких вонючих кишок. Нету. Но у него есть очень серьезное очистительное сооружение, через которое он убирает демонические пласты. А у нас в теле закодировано, кишечник закодирован вот на мелкое, на такое вот, да, вонючее. Как-то вот так. И вот самое, конечно, крутое сооружение у нас это мозг. Ну и сердце, собственно, тоже ничего так. Остальное может быть где-то попроще. Сердце вроде бы и несложное, но оно очень сложное, хотя бы потому, что оно хоть и без мозгов, но имеет интуицию. Действительно, такая оно. Но еще спиной мозг имеет интуицию. Он думать не может, а интуицию имеет. Ну, органы чувств тоже помогают интуиции выстраивать. В общем-то, возвращаюсь я к микрочастичкам. Значит, получается, Господь Бог стал сам себя ваять и стал очень серьезно и интересно думать, по принципу того, что надо создать нечто антиподное себе, только не во всем. И он создал Вселенную. Она действительно ему антиподна. Когда появились женские стихии, тогда и стала зарождаться Вселенная. При этом я все время представляю, знаете, всякие книжки есть умные, какие-то там пророки, не пророки писали, пытались изучить, сколько на свете всего этих вселенных или мирозданий. Я этой ерундой не занимаюсь, потому что это очень глупо, это будет голословие вообще. Но я точно знаю, что, конечно, мы не одни. Вот. Вселенная не одна. Но, а также абсолютно точно знаю, что если есть другие вселенные, то они располагаются далеко, и там вообще формы жизни не такие, как у нас. Представить вот этим мозгом, вот этим маленьким, да, жиром, представить это невозможно. А потом я еще очень точно знаю, что инопланетяне к нам никогда не прилетали. Что это все формирование астрального поля человечества. Сами хорошо придумываем и не таких еще зелененьких человечков с пьяну нарисуем. Вот. Поэтому это все то, что у нас летает здесь. А то нам уже, знаете, уже и ковид уже приписывают, что это происки инопланетян некоторые, да. И что вообще на нашу Землю напали инопланетяне, и Билл Гейтс от них такой тупой, видимо, стал. И вот, да.
Удобненько.
Вообще удобненько. Вот, знаете, если на суде предстанут, скажут, нет, не мы, это не инопланетяне нас заставили и обворовать вас, и деньги все забрать. Это все они, с ними разбирайтесь. Да. Ну, вот как-то так.
Вам туда.
Ага. Нет, с инопланетянами у нас туго. У нас есть вот астральные проекции, опять же, да, с этими проекциями проблема. Но, в общем, как Бог выдает Божье измерение и свои следы, так и дьявол. Вот и все. И дьявольское поле прекрасно может искажать и человеческое обличие, и создавать из нас же самих, из нашего астрального поля вот этих инопланетян. И, знаете, все инопланетяне почему-то вечно похожи на какие-то фантастические, когда-то написанные книги. Я вот, вообще фантасты, люди такие серьезные. Я вот что поняла? Они пророки? Да какой пророки? Сидит какой-нибудь там наркоман, пишет, ну, например. А потом прочитала куча народу эту книжку, впечатлились, поверили, стали хихикать, создавать игрушки на этой основе, детям там мультяшные герои и так далее. И толкают сами эту информацию вперед. И она прочертилась, и все. А потом астральные сущности нарисовались, говорят, вы называли, мы приперлись. Ну, примерно так. То есть сами и нарисовали коллективным разумом. Ну, об этом еще можно не раз рассказывать. Значит, возвращаясь к стихиям, не могу добраться. Значит, Бог создал Вселенную, поручил родить космос. Значит, Вселенная родила космос, рожала долго, мужественно, но родила. Значит, кто такой космос? Я про святой мир космоса, это Иисус Христос. Для нас это Иисус Христос, Богоматерь — это Вселенная, тонкое поле, да, она родила, естественно, непорочным зачатием, понятное дело, вселился в нее в Дух Святой, вот. И получается, что все это можно рассказывать по-разному абсолютно, но позиция вселенского космического начала меня очень сильно интересует. Почему я ими очень интересуюсь? Потому что это и есть ближнее пространство того самого-самого родного, самого чистого, светлого для человечества Бога. И когда мы молимся Иисусу Христу и Богородице, мы как раз с ними и разговариваем, с космосом и Вселенной. Вот, космос надежно встроен во Вселенную, она постоянно его все еще как будто рождает. Расширение космоса и Вселенной, естественно, закономерно, потому что это живой разум. Если кто-нибудь, какой-нибудь дебил, скажет, что у нас Вселенная стала старая, говорят, Солнце старое стало, Земля старая. Ну, такие сказочники, хочешь сказать, ребята, как вы это вычисляете вообще? Вот они, например, вычислили, что есть планеты. А планет на самом деле, оказывается, нет. С планетами все туго. Там есть разум, сгустки разума каких-то, ну, назовем, ладно, планетарные, не знаешь, как назвать. Некоторые, я сама читала где-то в Яндексе, давно, правда, некоторые планеты дисквалифицированы, сказали, что это газовые шары. Тоже как-то вычислили Плутон или кого-то там. Они типа сняли с производства. Ну, я хихикаю, но что-то там такое было написано. В общем, получается, что изначально космос и Вселенная, они сформированы были зачем Богу? Так он хотел жизнь новую создать. Он создал такую жизнь. А потом у Бога появилась интересная идея. Он действительно стал формировать Землю. При этом, говорю, еще эта планета. Знаете, осколки какие-то, конечно, есть. Конечно. Я согласна, что есть какие-то даже микроновые проекты у нас во Вселенной, в космосе, но как таковых вот планет, хотя там вроде марсоход что-то там притащил, откуда-то, не знаю, я, честно говоря, не читала, откуда он что притащил, но Бог говорит, Марса нет, ничего нет, это есть, это опять же проекции нашей планеты. Говорю, а когда парад планет, так, господи, вот в многомерном поле что надо понять? Во-первых, мы очень много видим миражами, ну потому что везде идет голограмма. Вот вы видали, наверное, такие штуки? Солнце то маленькое, то большое, Луна то маленькая, то большая. Вроде детский сад, да? Но можно понять, что, оказывается, идет движение энергии. Ну и опять же, просто ученые расскажут, все намного сложнее. Идет движение энергии, и действительно, мы как будто внутри линзы находимся, вот эта наша атмосфера и так далее, она как-нибудь так выстроится по-другому, и нам кажется все ближе, дальше. И парад планет — это тоже штука интересная. Выстраивается определенное отзеркаливание информационных полей. Просто выстраивается такой зеркальный коридор. Вот тебе и парад планет. Просто вот, ну, как бы зеркало. И оно вот так вот выстраивается. Ну, бог с ним. В общем, я пока что хочу рассказать про то, как мужественно наша Вселенная рожала космос и нашу Землю. Значит, Вселенная из себя фактически выдавливала этот космос. Она действительно оттачивала каждую стихию. Она родила микропроект Бога. Ну, космос намного меньше наш, вот наш родной, да, который вот в нашем мироздании. Но он абсолютная копия Бога. Поэтому это сын. У него точно такие же атрибуты власти. Хотя Господь Бог скажет, я намного более велик, Отец, да? Я намного более велик, но мне не досуг заниматься только вами, скажут. У него там другие есть дела. Поэтому он очень много, конечно, знаете, как вот Иисус Христос дублирует Отца, Отец дублирует Иисуса Христа, идет постоянно восхваление их двоих, через еще и Святаго Духа, Святой Мир он все время восхваляет. И вот эта вот Троица, она постоянно формирует у нас на Земле какие-то очень серьезные определенные работы. И вот сейчас мне придется вам, наверное, немножечко еще вот что сказать, или попозже. Надо только не забыть, в голове запомню. Вот мне надо будет объяснить про вот эти ритмы космоса Вселенной, ну, хотя бы немножко, чтобы разбираться. Сегодня такой информации довольно, я бы сказала, глобальная. Она вроде как несложная, может и сложная. Не знаю, мне несложная. Я уже 50 раз слушала, и я уже все понимаю. С 50-й попытки. С первой не получилось. В общем, Вселенная, оказывается, она, в общем, Боженька создал женские стихии, подарил свои. Она сначала оттачивалась изнутри сама, потом она стала порождать космос таким образом, что она действительно, как бы, знаете, как вот, наверное, правильно так сказать, что Господь Бог, Отец, Святой, так говорю, Дух уже был, так он вдыхал жизнь, так вдыхал, она оттачивала, 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 я говорю, до сих пор оттачивает, надо же. Потом говорю, а зачем нужен космос? Вы знаете, он проектировщик, он такой серьезный проектировщик. Говорю, что можно сказать, что космос это типа теоретика, Вселенная практик? Ну уж не так прямо уж совсем, но вообще-то по идее да. Космос, он выдает серьезные замыслы Отца, так как он повторяет Отца, он постоянно слышит от него указы, приказы, да, и он, ну как его второе я, он его, собственно, все эти приказы, указы вот, вот так вот раз выстраивает в жизни. Он прочерчивает кучу разных коммуникаций. Космос вообще очень, я про него сейчас как про человека буду говорить, очень умный, да, слово такое забавное, очень умный он. Он все видит прекрасно, все, что происходит. Каждая генетическая кодировка им отточена. Но родиться он не сможет без Вселенной. Вселенная при этом иногда умудряется спорить с космосом. Так интересно, какие у них диалоги? Постоянные диалоги. Постоянные диалоги. Вселенная создана двумя звездами, восьмиконечной, двенадцатиконечной. У меня есть все эти семинары про матрицы, там все подробно рассказывается, насколько это возможно подробно. Знаете, я все подстраиваюсь под людей. Вот, она более сложная. Почему? Голограмма в голограмме в ней, потому что она умеет рожать. Она постоянно выдавливает из себя вот эту, значит, крестообразную схему, значит, этого космоса. Космос выстроен сеткой и крестом. Вселенная выстроена двумя сложнейшими голографическими сетками 12-конечной и 8-конечной звезды. Можно, конечно, сказать, ну, 12-конечная – это три креста. Нет. Самое интересное, что нет. Есть три креста, которые нарисуют 12-конечную звезду, а есть реально 12-конечная звезда. И она незыблема. Самая сложная, страшная, серьезная звезда, которая, если включается в работу, она убивает. Она гармонизатор с одной стороны, с другой стороны она убивает, она убийца. Вот. Сейчас она убивает несколько, ну, в общем, она сейчас убивает духов. Вот некоторых людей, можно догадаться кого. Вот она запустилась недавно, совсем сильно запустилась недавно. Кстати, прикольно так, у нее тоже есть мечи. Mm-hmm. Да. Но они тонкие, и они вот так вот.
12 мечей.
Там 12-конечная звезда, но это голограмма. Можно ли сказать, что 12? Нет, не можно сказать. Я, может быть, потом как-нибудь покажу на более серьезных занятиях. Мне сегодня не показать. В общем, просто мне показали, что она очень интересно работает, и это, по ходу дела, последний уже знак такой определенный. Потому что они тонкие мечи, но они летят, вот знаете, в общем, 12-конечная звезда начинает так вот работать, она начинает верхушки срезать у духов. Ну, это только одну работу я рассказываю, что она с людьми делает вот с этими всякими уродами.
Один меч постоянно проецируется, так уходит?
Нет, у нее вот так просто летит, и вот так пронзает. И убивает. Вот.
Один.
Да, если у космического поля режущие вот эти мечи, ну, я говорю, у нас у каждого народа есть свои сказания, как у нас был меч-кладенец, да? Ну, это как бы вот, ну, типа оттуда. А у Вселенной, оказывается, у Богоматери тоже есть. Я говорю, семистрельные, это оттуда? Она говорит, ну, не оттуда, но... Ну, не оттуда, но типа вот чего-то. Может, говорю, тогда у тебя семь стрел, раз семистрельные. Она говорит, по факту их больше, конечно. Говорю, тут умягчение злых сердец написано. Она говорит, ну и что? Сначала убью, потом пожалею. Ну, я шучу, конечно. Это мое дополнение. Просто я сейчас коротенько скажу, что, сами понимаете, это все, как сказать, закодировано. И мы, конечно, люди можем это видеть как вот такими знаками, символами. А у космоса и Вселенной есть такие инструменты, коды определенные, которые могут рожать, а могут убивать. Вот и все. Ну а как? Как по-другому-то? Вот. Значит, действительно, как формировалась Земля? Вообще, что первое появлялось, Солнце или Земля? Одновременно они появлялись, оказывается. Одновременно первое, наверное, все-таки появилась Земля как проект, а потом стало проявляться Солнце. Кто из них древнее? Вот знаете, тут, наверное, сложно сказать. На самом деле, одновременно проявляться-то стали, родилось-то первое Солнце. Получается, с Землей возились больше. Вот, ну как проект, вроде бы как вот я так смотрю одновременно. Но светило действительно появилось раньше. Оно не примитивнее. Это вообще Солнце, это наше Ярило, как у нас называли, не зря называют Богом. Ну, это тоже очень, очень такое, знаете, серьезное строение Бога. Без него бы тут ничего не получилось. Вот воспламенило себе. И причем, кстати, Солнце, оно, как мне всегда идет рассказ, если его развернуть, то будет цилиндр. Оно не круглое, оно цилиндрическое. Кто спорит, кто сзади подлетит? Никто. Вот. Иногда у него виден хвост. Когда, ну, опять же, вот смотря как выстроится эфир, иногда виден этот хвост. Иногда очень четко видно, как оно висит на кресте. Опять же, на кресте у нас и все фонарики висят. Причем тоже воздух везде разный, или фонарики разные. Помню, была в Питере, смотрю в окно. Там вообще четко все фонари на крестах. Если эти там как-то у нас тут, не знаю, что там за такие классные фонари, или что за классный Питер, такие кресты, 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 я так в окно посмотрела. Нормально. Моя тема. Просто вот вся иллюминация, все на таких четких крестах. Надо было сфоткать. Может, потом кстати, фоткаю. Кресты — это как раз показатель того, что везде идет сетка информационная крестовая, и по-другому тут никак. Идет вот это центростремительное движение стихий к любому явлению, предмету, и центростремительное, центробежное. Идет везде вот эта вот информация от меня к тебе, от тебя ко мне, ну вот такое вот. Значит, Солнце воспламенилось быстро. Если посмотреть на схему Солнца, оно тоже висит на перекрестках очень серьезных. Говорю, как оно там горит? Ну, ученые скажут, что там какой-то газ специальный сделан. Ну да, наверное, сделан, чтобы горело. При этом Боженька говорит, что так как я творец, и у меня есть огонь, ну это как показатель физического огня моего существования. То есть он демонстрирует... Ну, Солнце демонстрирует просто проявление Бога, конечно, что вот этот творец, это жизнь, огонь, да? Огонь, творчество, жизнь, созидание, рождение чего-то нового. Он висит на нескольких схемах, если посмотреть. Там есть перекрестки, также есть что-то такое все-таки наподобие, как спиралевидное. Я не знаю, что это. Ну, там просто есть такое движение. Оно действительно, оно ведь кругленькое, в принципе, но в объеме почему-то выдает, если повернуть, выдает цилиндрическую схему. Вот. Потом оттуда идет информация, абсолютно живое, конечно, оно, Солнце, абсолютно живое, умеет говорить, умеет прощать, умеет гневаться, наказывать. Это кусок Бога, очень толстенький, да. И Земля. Земля висит на нескольких канатообразных соединениях. Значит, она висит, конечно, и на 12-конечной звезде, и на 8-конечной звезде, и на крестах висит. И... Вот как мне все время тоже хочется всегда просто сказать, вот если бы мы были просто в воздухе, ничего бы не висело. Ну, не смоглось бы, да? Оно, вот я говорю, стяни воздух, вот вакуум. Идет вот такой зажим сильный. Стяни вакуум, там вот еще сильнее зажим. Это такие измерения, которые нам в теле... Мы умрем, если так будем, да? Но это очень мощнейшее силище оказывается. Там есть именно центростремительные базы. Вот такие вот... мощнейшие канатообразные соединения высшего разума, космоса, Вселенной и Бога, собственно говоря, там все. Там прям перекрестки, где-то 12-конечная звезда, она на самом деле сеткой выстает, где-то 8-конечная, потому что Вселенная держит тоже, космос держит. И представить себе, что куда-то планета упала, невозможно. Это, кажется, очень серьезная сцепка, и на нее уже наматывается сначала ядро, два ядра. Там ведь все пытаются у нас ядра сейчас изучать, что-то там пытаются. Ну, продырявить полностью Землю у них не получится, это очень тяжело. Вот, придумать что-нибудь они могут, конечно. Сидеть придумывать вообще и получать деньги у ученых хорошо получается. Ну, они там сидят, какую-то теорию создадут, сели в консильме, утвердили, Нобелевскую премию давай, ну, примерно так. Вот. А так вообще, конечно же, только внутренним взором по ходу дела и видно, что там два ядра, маленькая половинка, как, знаете, как половинки яблока, маленького и большого, они, интересно, смещены. Тут мне тяжело понять до конца, как они смещены, но я, по крайней мере, понимаю, почему на экваторе тепло, а где-то в других местах не тепло. И вот, и что я точно знаю, конечно же, весна, там, весна, лето, осень, оказывается, идет прогрев изнутри Земли, не снаружи. Вот, я, может, когда была маленькая, думала, что Солнце сейчас прибежит и все прогреет. Знаете, такую толщу, ну, прогреть, они греются одновременно. То есть вот пришло время, у них есть свои биоритмы. Солнце загрело, и из Земли пошел тоже прогрев изнутри. Причем прогрев идет именно таким образом, чтобы, ну вот, опять у меня проблемы с этим, конечно, объяснять по временам года. Я говорю, вот где-то у нас там, как, где у нас наоборот-то Солнце, ой, где зима, где лето, где?
В Африке.
Там у них наоборот тепло, да, когда у нас холодно. Ну вот, это надо разбираться, как у них идет прогрев тогда, в данном случае. Там же действительно Земля ходит вокруг своей оси, потом мне Бог всегда будет говорить, что Солнце ходит вокруг не Земли, а не Земля вокруг Солнца. А кто это проверит? Никто. В космосе не видно. И такие маленькие люди туда прилетели и все поняли, кто за кем ходит. Угу. Написали там целые трактаты. Вот. А по факту наоборот, конечно, все. И идет такое, говорю, может ли Солнце ближе вот как-то приблизиться? Ответ, да, действительно идет такая траектория полета, чтобы определенные места прогревались. И вот эти ядра-то, они, видите, так располагаются, что они, в общем, у них своя жизнь и все. Они греют там, где надо греть. Детский сад развела. Но на экваторе там всегда тепло, да? Всегда тепло. Вот там вот мне и показывают, что ядра, они такие пузатенькие, они вот к центру-то, они как бы вот сильнее. А дальше здесь немножко сложно понять, они как-то смещены. И, видимо, вот это вот соединение с Солнцем, вот эта вся схема и демонстрирует то, что в одном месте тепло, в другом месте холодно, потом может какая-то смена. В общем, они асимметричны. И прогрев идет вот такой вот. И это же все разум высший. И космос и Вселенная, стоит понять, что раз они висят вот на этих вот соединениях, а все эти звезды и так далее, они же умопомрачительно мудрые, это ведь и есть тело Вселенной и космоса, эти звезды. Они постоянно мыслят, идет постоянно работа, это все живое, оно постоянно что-то формирует, где-то что-то убирает, где-то что-то создает. Создает так мудро, что, ну, в общем, вот так вот у нас получается. И сама по себе Земля, она, я говорю, вот она имеет свой разум, да. Земля вообще, она, актуально сказать, она обладает глубинным рассуждением. Правда, это рассуждение для нас может показаться примитивным. Ей глубинное, а нам примитивным. Ну, потому что она как думает? Я говорю, ты Бог? Она говорит, нет, Земля все-таки не Бог. Земля – это просто тело космически вселенское. Это невеста Солнца, как мне всегда говорят. Я говорю, невеста. Все еще невеста, да, невеста. Они все время, они вместе. Они закодированы друг на друга. У них очень сильная связь идет между собой. Если одного не будет, другого тоже не будет. Я говорю, что не будет Земли, не будет Солнца? Нет. Не будет, а зачем? Ему смысла нет. Все аннулируется и все. Вот, и она так это рассуждает, иногда зло, иногда она еще злится. У нее тоже есть и Бог, и дьявол в ней, как в обычном теле, как и у нас. Я говорю, у Солнца есть дьявол. Вы знаете, у Солнца нет дьявола. У Солнца нет дьявола, дьявол находится подальше. В других астральных полях, вот дьявольское поле пытается наседать на солнечные вот эти вот ряды, но именно в самом Солнце дьявола нет. Это такой эпицентр, а у Земли, конечно, есть. потому что это такое тело, оно, в общем, так скажу еще, солнце живое, но это не такое место, где можно жить, да? Оно не плодит вот эти дьявольские поля само. А Земля плодит, потому что здесь есть куча атомной ткани, вот есть разделение на добро и зло, земная жизнь, вот она такая. Вот, мне велено вас отпустить на перерыв. Так вот, получается, наша Земля была сформирована очень давно и формировалась несколько миллиардов лет. Оказывается, она формировалась порядка 7 миллиардов лет. Может быть, это и есть дни, которые написаны в Библии. И сформирована она была как раз вовремя. Потом она стала заселяться всякими всем на свете флорой и фауной. И вот я что про нее хочу сказать. Значит, Земля, как я сказала, живая, она умеет мыслить. В ней есть Бог и дьявол. Точно так же, как в любом человеке. Она тоже обладает ритмами движения стихий. Улучшение, ухудшение, улучшение, ухудшение. Она очень сильно податлива космосу и, естественно, Вселенной. При этом я вот как раз про вот эти вот ритмы хочу немножко сказать. Знаете, вот любая катастрофа на Земле, оказывается, закономерная, она прописана на небе. Я эти вещи буду усложнять, объяснять, насколько это мне возможно, как это прописано на небе. Неужели Бог всегда знает, что у нас будет катастрофа? Конечно, знает. Конечно, знает. Он даже знает, почему это происходит. Вот пока примитивно скажу, есть периоды жизни, когда идет ослабление Божьего пространства. Есть периоды жизни, когда идет ослабление дьявольского пространства. Эти две стороны одной медали, они всегда между собой спорят. Кто-то берет верх, кто-то потом другой берет верх. Дьявол полностью взять верх не в состоянии, но, знаете, были не раз такие ситуации, когда он почти одерживал верх. Но потом он же сам начинает отступать, и тоже не раз говорила, почему? Потому что он не умеет держать марку, что называется, у него нет будущего. Дьявол, он может только зеркалить и повторять искаженно Бога. Это бросовые энергии Царствия Божьего. Божье Царствие оттачивает свои материалы. Но от этого, ну вот опять вот просто по-детски рассказываю, ну просто это легче понять, схематично. Бог оттачивает свои измерения. Сила трения выдает мусор. Этот искаженный мусор, да, этот искаженный мусор, есть дьявольское поле, антиподное. То есть он отточил ювелирную работу, а этот искаженный мусор искаженно перекошенно повторил. Вот. И действительно, и на Земле много фактов вот тому. И оказывается, не получается по-другому. Никак не получается по-другому Богу создавать. Можно из говна козульку сделать? Можно, но отработанный материал будет. Все равно будет. Вот. Дьявольское поле действительно иногда очень сильно растет. Это глобальный довольно-таки разум, который обладает абсолютно антиподными качествами. Это разум, он умный, он разумный, довольно разумный. Но он не умеет любить, он умеет царствовать, но временно. Дьявол умеет обязательно именно телесно всех вокруг соблазнять, но опять же боится всех соблазнить, иначе нет смысла. Он сам ничего не может. Вот когда говорят «всемогущий, царство, дьявола», всемогущие, всемогущие, вот дурачки. Он без Бога ни о чем. Он нет, у него нет смысла. Убери Бога, дьявол, ой, и развалится. Потому что не на кого, что называется, неким, он им не то чтобы питается, но он питается от его среды обитания, он питается его замыслами и смыслами. Он его дублирует, копирует. Нет, своих,
как паразитирует.
Ну, естественно, паразитирует. Он не умеет придумать что-то сам. Вот все замыслы дьявола, если поковыряться, это всегда изначально был Божий промысел, Божий смысл. Но он их вот так вот исказил по-своему. А новенько он придумать, оказывается, ни разу не смог. Думаешь, ну надо же, он вроде столько придумал. Что он не придумал? Ничего он не придумал своего. Он просто все исказил, перековеркал и все. И он даже людей, говорю, научился делать, астральщиков. Людей. Он научился делать, но сам бы он не смог сделать людей. Он умеет делать людей таких демонов низких уровней, у которых вообще Божьей надстройки нет. Но такие люди, они, собственно, не жизнеспособны надолго. И у таких людей, по идее, не может рождаться своих, опять же, людей. Не смогут. Вот. И, конечно, дьявольские показатели сейчас очень велики на Земле. А в космосе есть дьявол? Есть антиподные космосу поля, которые действительно вознамерились иногда во Вселенной, как я называю, космос, Вселенная, антикосмос, антивселенная. Ну, я так называю, мне так легче. Такие вот черные дыры, в общем, пространственные отстойники негатива. И вот бывает, вот, например, какие-нибудь там народы древние, ну, когда-то там говорили, вот наступает эра Кали-юга. Что такое Кали-юга, я не знаю, как она переводится. Вот что такое наступает? Оказывается, действительно начинает тьма перекрывать свет. Начинается это в космосе и Вселенной. Земля начинает подергиваться больше сатанизмом. Говорю, почему так происходит? Господь Бог говорит, у меня нет, как бы, конкретно функции ослабления Бога нет. Но у него есть периоды, знаете как, глубинной личной перестройки, например. Ну, например. И постоянно, в общем, постоянно быть на переднем фланге, что называется, он не может. Бог. Это бывает тяжело понять, наверное, но он разум, он глобально перестраивается. У него действительно бывают периоды углубленного изучения себя, выстраивания новых каких-то генетических кодировок. Он постоянно мыслит. И неужели от этого он отходит от Земли? Он никуда не отходит, но идет как бы период немножко ослабления. Еще почему бывает период ослабления у Бога? Потому что человечество напитывается дьяволом. То есть Земля и небо между собой очень сильно связаны. Например, человечество так оборзело, что только напиталось дьяволом. Богу даже места нет, он фактически отходит. Это все немножечко относительно, это все всегда временно, но это решительно влияет на ход истории. Потому что действительно, когда ты курируешься Богом, ты вроде на коне, ну и люди все вроде с ним, там, а потом такие люди. Происходят какие-то преображения, люди начинают борзеть, заземляться очень сильно, приходит больше дьявол, люди такие ему продались, Бог отошел. И на какой-то период мы начинаем просто все терять. Терять. У нас сейчас такой период как раз. Вот. И вот еще я сейчас много чего, наверное, скажу еще. Если четких границ времени нет. Все-таки четких границ времени нет. Я говорю, эра, вот эта Кали-юга, так называемая, она же длинная. Но вот Бог и говорит, надо понимать вот это тут как спектральное распределение энергии. Начинается в космосе и Вселенной ослабление меня, Бог говорит. Потом постепенно это ниспадает на Землю, люди прихватывают это, радуются, уходят в дьяволиаду фактически. Дьявол начинает наседать и в космосе, и Вселенной, и на Земле. Потом я, говорит Бог, возвращаюсь, потому что обязательно находятся еще и орущие, ну наподобие меня. Вернись, Господи, прости нас, те, которые проснулись, которым... Я говорю, ну ты же все равно долбаешь людей, ведь откуда-то они просыпаются. Вот он и говорит, ведь нет такого, что меня тут нет, просто идет ослабление неких, назовем, функций, да. В общем, сам же Господь Бог и создает каких-нибудь пророков, там каких-нибудь таких патриотов. Они там просыпаются, ну, прозорливцы всякие, они начинают долбать, звать его, он начинает фактически возвращаться. Я говорю, начало возврата где? В космосе и Вселенной. Бог говорит, я с космоса и Вселенной начинаю сгущаться на Землю и попирать дьявола. Вот. Дьявол попирается и на Земле, и на небе, получается. То есть это тоже некие ритмы жизни. И вот... Хочется сказать, так мы какие-то на Земле такие, я не знаю, вечно марионетки. Ну какие-то, я не знаю. Все на небе, потом вроде на Землю. Мы побежали туда, куда нас позвали. Вот Бог говорит, что, конечно, у людей много соблазнов. Земная жизнь, она очень много соблазняет. И людям тяжело в большой массе понять, где Бог, где дьявол. Тем более лидеры обычно все, сами знаете, какие. Ну такие заматериализованные, все деньги, все, не знаю, там... Но Бог всегда, вот еще как говорит, успокойтесь, я не планирую бросать космос и Вселенную, их ломать полностью. То есть в любом случае победа будет, конечно же, света. В любом случае. Обязательно дьявол будет попран, только не быстро. Вот мне вот это всегда, а мы успеем? У меня все время такие вопросы детские. Я так смотрю, а мы точно успеем увидеть, что вот попралось там что-то. Вот он мне говорит, что успеем.
Успеем увидеть?
Да, успеем увидеть. Не все мы успеем увидеть. эволюция на Земле – дело медленное, прозрение людей – дело медленное, земная жизнь, она все равно зависит от людей. То есть, например, что зависит от Бога сейчас? От Бога зависит сейчас сломать пространство дьявола. Он сейчас начал ломать. Как он ломает? Знаками, символами, значит, космически, вселенскими, вот этими всякими атрибутами власти, которые мы с вами немножко проходили. Вот эти все жезлы, державы и так далее. Только у нас они маленькие, а там в космосе, представляете, изначально космос сам, он выстроен как жезл. Убери Вселенную, он будет вытянутой палкой. А какие-нибудь эти сексуально озабоченные скажут, фаллическая конструкция. Ну, они же видят там, да, они же вот так вот видят. А я вот вижу не фаллическую конструкцию, я вижу атрибут власти, жезл. Также действительно есть меч. Меч – это тот же жезл, есть. Значит, жезл и меч – это примерно одно, но оказывается, знаете, из-за того, что космос, как и Вселенная, многоипостасны, там просто есть разные схемы, вот такие вот. Колющие, режущие предметы, оказывается, там тоже есть. Только это все формулы, формулы имеют такой образ, лик такой определенный. У Вселенной есть мудрейшая, глобальнейшая держава, сформированная двумя звездами вот этими как раз. Держава, оказывается, очень страшный инструмент, но я еще до сих пор его не готова представить до конца. Я думаю, что будут семинары, да будут, наверное, в этом году уже начнутся семинары по державе. Мне надо подготовиться. Она не то чтобы очень сложная. Вы знаете, ее легко ли выдать-то? Выдать-то ее легко ли? Вот я вот выдала первое время так, типа, говорю, там, кидайте, и все, да. Можно на голову себе маленькую такой чпок одевать и говорить, успокаиваюсь. Больше ничего не дала. Я говорю, неужели Богородица настолько, как сказать, высокомерна, что не хочет с нами через державу общаться? Я шучу. Богородица говорит, да сложная я, со мной бывает сложно совладать. Легче реально ей помолиться, например. Вот. Но если изучить державу, то тоже это очень штука интересная. Много можно чего наворочить. Держава, она не придет просто так к человеку. Придет маленькая, а там есть очень огромные схемы этой державы. Если человек совладает вот этими стихиями космоса и Вселенной, я уж так глобально говорю, то действительно все эти инструменты выдаются очень плотно, человек делается очень сильный, сильнее всяких этих магов недоделанных. Вот. Но вот знаете, чем опасны маги? Они срабатывают быстрее. Маги срабатывают быстрее, у них более приземленные символы, но они больно бьют, и действительно они могут наговнять, извиняюсь за выражение, очень сильно. Когда работаешь через Бога, работаешь не быстро, но более глобально. То есть, если ты запускаешь вот эти инструменты, они начинают вот эти всякие масонские символички, вот эти, всякую эту трихомудию, не быстро стирать, но уж если стирать, то стирать. Перемалывать, потом с ускорением, это может уйти несколько лет, вот так вот. И в этом еще надо разбираться. У меня, например, я до сих пор изучаю, я не могу сказать, что я прям все. Да как можно вообще все это изучить? Да невозможно. Я, например, точно знаю, что и крест до конца не изучил. А крест ведь он, смотрите, крест он тоже выходит из космоса, изначально из отца, потому что отец создал четыре стихии. Но потом крест все-таки это сооружение космическое для нас, потому что вообще весь космос выстроен, он вытянутый, но он выстроен сеткой креста. И вот и получается, вытянутая вот эта схема, она сама по себе голографичная, очень мудрая, соткана кучей формул, глаголит, рассуждает, повторяет отца, наделяется святым миром, потому что от отца исходит этот святой дух, все через космос, через Вселенную идет. Постоянно выстраивает какие-то работы, законы и так далее. Вот. Ну вот, действительно, основные это вот эти символы, ну знаки, правильно сказать, знаки. Крест, жезл, вот это вот у нас композиционное строение космоса. Мы работаем только их, назовем так, проекциями, но тем не менее. Вот что такое, вот понять, человечку дали жезл, например, да? Если более-менее изучить этот жезл, если он начнет им работать, оказывается, космос вездесущий, он одобрил этот проект, потому что у человека есть свой внутренний мир, свое сознание, свое сверхсознание, если он одобрил, они начинают работать вместе. В общем, люди нужны, всегда говорю, вроде как, неужели мы влияем на небо? Влияем! Мы влияем на небо. Мы небо, бывает, будем. Бывает, действительно, можно и Бога зазывать побольше. Не зря периодически проявляются, например, святые, там, старцы, пророки и так далее. Бог вроде их как бы буданул, знаете, ну из серии такого. Он их разбудил, говорит, теперь ты меня буди. Ну, примерно так. И тот человек, Господи, услышь. И Господь такой, слышу, слышу. И начинает подбираться. То есть вот это соединение неба и земли, оно колоссально простое так-то изначально. Простое. Идет соединение, да. Но вот, оказывается, все вот эти войны даже, разрушения, они, все катастрофы, они прописаны на небе с учетом происхождения рода человеческого от лукавого. Все мы, значит, порождение космоса и Вселенной, но у нас у всех есть вот эта подоплека дьявольская по мере проявления на Земле. И дьявол, конечно, он, да, не дремлет. Но вот дьявол, тут рассказывали какая-то тетенька, экстрасенс или медиум, там Ринка Белозерцева рассказывала. В общем, что-то он там слушает кого-то, ну, развлекается. Что-то на пенсии время, есть чего бы и не послушать. Вот какая-то там тетка экстрасенс или медиум, так я ведь так же говорю. Она вот со своей позиции говорит, а я ведь так же говорю. Она что сказала? Что сейчас, говорит, дьявол даже встает на сторону Бога. Правильно. Он боится победить. Поэтому встает на сторону Бога. Что у нас проявляется на Земле в результате? На Земле все правительство отупело, если вы можете заметить. Отупело настолько, что мама не горюй. Стали делать ошибки. Вот, например, тоже мировое все повылазило, такое, все мордочки свои показали. Да? Но все не все, мы не все знаем, но по факту многих. Многих знаем. Причем в интернете очень неосторожно. Ну, по их мнению, они просто настолько богаты, что они считают, ну и что, что эти чмошники типа нас почитают их проекты. Ничего уже не произойдет. Раньше же они не слиты были в интернет, сейчас все слито. То есть они по факту отупели, они перестали осторожничать. А людям нормальным развитым это на руку. Еще какие ошибки делаются? Они очень извратились. Даже у этих вот таких людей. Ну, действительно, есть такая база. Я говорю, вот какая-то есть черта определенная про деньги. Вот, если ты за эту черту переступил, что стало столько денег, что вообще, ну, у многих людей крышу сносит, они делаются сверхлюдьми, избранными сами для себя. Они на других людей уже смотрят, сами понимаете, как. Но действительно, не все вынесут количество большое денег. Никто не застрахован. Кто-то застрахован. Тут надо иметь очень четкую совесть. И дали много денег, пойти поделись с другим, называется. Благотворительность создай, ну делай что-нибудь положительное, да. А не то, что, ну, короче, я тут избранный стал, а вы чмо. Ну, вот примерно так. Вот как они сейчас рассуждают-то. Вы не до человечки, вам незачем жить. А вот мы, у нас столько денег. Это ведь Бог нам, наш личный, естественно, потому что Бог обычно столько денег не дает, наш личный Бог с рогами, он нам принес. Вот, и поэтому мы избраны. Причем историю вроде изучают, они же не глупы, они же очень много чего изучают. Они же, в принципе, в курсе, что они долго не протянут, но, видимо, не в курсе. Наверное, решили, что сейчас-то они точно готовы и достойны долго протянуть. Их мнение. Это самомнение, это искаженное состояние от большого количества денег. Как-то они называются глобальный предиктор, как-то вроде называют эту компашку-то еще, если правильно помню.
А кто дает деньги людям, которые все-таки, которые могут их вывести и потом уходят в забыла слово, жертвуют еще кому-то их, то есть помогают людям, отдают детские дома.
Меценаты.
Кто им дает деньги?
Ну, все дело в том, что они, может быть, точно так же с этими корпорациями иногда сотрудничают. Кто его знает, да? Сейчас, получается, многие сотрудничают с этими глобальными корпорациями, как дочерние предприятия. Просто есть такие люди, у кого есть немножко маломальские совести, они все равно не имеют столько денег, как те. Ну, нет, история знает миллиардеров, даже которые жертвовали свои деньги. Но только их мало, ведь их надо на доску почет, наверное, маленькая досочка почета, почетика будет, но будет. Но есть такие люди, да. Но не так много. В основном, конечно, нагли. Пойди-ка отдай-ка все это барахло. Вот. И продолжу. В общем, получается, сценарий известен, только по времени растянут. По времени растянут потому, что у нас с вами сейчас нет общности. На Земле нет общности. Но вот постепенно мир разделился на два лагеря. И он будет делиться еще четче. Вот. И про тупость еще расскажу. Знаете, действительно, когда люди не готовые абсолютно, ведь не готовые, говорю, как кланы-то готовы же, они же уже много столетий, там эти Рокфеллеры, Ротшильды, они же готовы быть крутыми. Но вот Бог говорит, готовы, но не готовы были вести такое интересное, как сказать, сотрудничество, может быть, с не очень здоровыми людьми. В общем, получается, что ошибка за ошибкой, ошибки на самом деле не мелкие, создаются, и это уже сам дьявол ножку подставляет им, потому что действительно очень щекотливая ситуация на Земле происходит. То есть можно реально вляпаться в серьезный цифровой лагерь надолго, и когда очень много людей умрет, их просто заменят роботами, ну как планируют. И поэтому там прикольно, говорю, неужели бывает такое время, когда Бог и дьявол на одной стороне? Бывает. Вот это время сейчас приходит. Я вам скажу, когда она придет, самой бы запомнить. Правда, несложно. В следующем году, в 22-м, дьявол совсем будет сотрудничать с Богом. Он будет ему помогать, он будет сливать всю информацию, отуплять еще больше своих сотрудников. Да, потому что столько сотрудников ему не надо, он боится. Он их расплодил, этих сотрудников, а они радостно такие, да, такие вот. Ну, нарожалось тупых много. За последние вот столетия, ну, у кого там нарожалось? Ну, вот во время войны, например, кто там были? Все эти Гитлер, Геббельс, Геринг, ну, Сталин, фиг с ним, там, Ленин до этого, Черчилль, все вот эти, ну, там их больше. Вот эти все люди, они все, кстати, Сталин, как не прикольно это звучит, по запчастям не разбирается. А вот все остальные, кого я назвала, все разбираются по запчастям, то есть они больше не родятся. Нарожались тираны, да, определенные. Я говорю, сейчас кто нарожались, вот эти вот потомки, да, ну не их. А Бог говорит, это тоже тираны, только они, я сейчас такие истории расскажу. Я говорю, ну Ротшильды, Рокфеллеры, наверное, к этому не относятся. Вот Боженька говорит, а ты знаешь, как начинался этот род? Я говорю, нет, не знаю. Если, например, взять тех же Рокфеллеров, начинались не с каких-то нищебродов непонятных. Я говорю, я-то думала, там какой-то род такой знатный. Бог говорит, может быть, потом и знатный, но вообще родословно у них весьма интересно. Кстати, вот интересно почитать. Я сейчас расскажу то, что он мне рассказывает. Где-то надо проверять, но на самом деле это люди абсолютно недоразвитые. Они просто умели всегда обманывать других людей. Ничего это родословное не знатное. Они взяли свою знать за счет денег. И вообще все кланы в основном, они безродные, оказывается, безродные. Я говорю, хорошо, вот эти Геринги, Геббельси в свое время, у многих вот этих вот всяких там, ну Гитлер, он, по-моему, тоже безродный вроде как. Но какие-то в то время были хотя бы с какой-то более-менее приличной родословной. А потом сейчас нами правят безродные. Ну, сейчас вообще тяжело с родословными разбираться. Вот у нас, например, в России многие люди, которые вот сейчас, да, вот в Северодвинске дофига можно каких-нибудь графьев, князьев найти, дворян. А вот среди вот этих вот фиг найдешь. Они могут купить себе титул, но это не значит, что у них есть. Чмо и есть чмо. И все. Просто денег много. Послушают меня и обидятся. Они не дойдут до моего сайта. У меня сайтик такой забавненький. У нас даже соседи, даже люди в этом дому живут, не знают, чем мы тут занимаемся. Нам рассказывают. Говорят, ой, а мы не знали, что вы тут такие есть. А мы тут уже давно есть. А у меня уже практики 10 лет. Видите, какая я нерекламная тетенька. Побежала. Вот. И, в общем, выводы делаем. Оказывается, зло, которое происходит на Земле, это проекция космоса и Вселенной, что ли? Ответ – нет, конечно. Это не проекция космоса и Вселенной, но это результат ослабления Бога и усиления дьявола по той простой причине, что на самой Земле идет ухудшение качество жизни, качество связи с Богом. Бог действительно может ослабеть. У нас в мироздании он периодически ослабевает, потом начинает снова усиливаться. Сейчас пришло время, когда он стал очень усиливаться и умощняться. И вот я уже не раз говорила на тему того, что проявление его почему-то идет закономерно, видимо, закономерно. Больше проявления идет именно на российской земле. Вот опять тут, кстати, вот, у меня даже интерес возник. Надо бы, наверное, съездить не в Люблинский монастырь, а в церковь. Вот это я вам не рассказывала. Там мироточащих икон полно. Не в монастыре, а в церкви, я сказала. В церкви, да. Там есть старая церковь, а я там ни разу не была даже. Ну вот, надо бы как-то съездить. Там они подсохли, там, значит, этот...
Томилова туда хотела еще.
Архистратик Михаил там плакал, Богородица, Иисус Христос. Вот они подсохли, но вот там какая-то старая церковь есть. Хочется съездить, наверное, посмотреть. Она тут, Яна-то ездила, говорит, там никого, главное, не отапливаем. И одна такая служащая только такая. Вот как мы тут в Мартина приехали, там тоже такая, такая служащая.
А там была, они могут закрывать церковь.
В общем, понятия не имею. Она была недавно. Может быть, выходные. Было открыто, вот они немножко поговорили. Что-то там про сын там у нее маленький-то сказал, мне нужна икона Покров. Вот купили они Покров для него, красивую икону купили. Ну, в общем, я про то, что мироточат иконы, это, конечно, про то, что Господь Бог рядом, но это такой показатель, может, не самый мощный на свете. Там, знаете, мироточат, но, как они сказали, без запаха, тоже интересно. То есть мироточение без благоухания. Вот, немножко странно. Как это? А может, у них у всех после ковида нос отвалился? Ну?
После этих последних
событий. Да, после строительной пыли, которая сыпалась сверху. Это просто у нас наши говорят, эти исследователи, что не только химозы, еще и строительную пыль, оказывается, нам на голову усыпали. Кренили, закончились химикалии, сбегали, не поленились на стройке. Собрали и высыпали подешевле. А потом глаза все говорят, песок в глазах. Да. В носу, во рту скрипит. Вроде ветра особо не было. Вот и пожалуйста. У вас строительная пыль. У меня левый глаз опять дурит. Не хочет видеть. Я уже сегодня начала капать опять капельки. Ну, чувствую, воспаление просто внутри идет небольшое. Так. Ну, я что-то просто так вспомнила эту церковь. Просто что-то думаю, надо съездить. Вот будет она открыта или нет, можно расписание где-то посмотреть. Вот почему-то в монастырь мне не тянет. Вот, представляете, в Рябинске не тянет. А вот в эту церковь хочется съездить. Не знаю, почему. Так, чего еще про Бога-то рассказать? Так вот. Вот он сейчас стал руководить на территории российской земли. Я говорю, интересно, активисты больше орут в других государствах, а руководит у нас. Не поняла. Мне непонятно. Бог говорит, не на это надо смотреть. Я говорю, а на что? Ну что смотреть в проявленном виде? Но он мне начинает рассказывать такое, знаете, да, сказки Венского леса. Я шучу, я не могу так про Бога некрасиво говорить. Но вот он мне показывает, вот посмотри, какое идет кружение энергии. Обрати внимание, как я много сейчас выдаю информации, правда много. Вот я слушаю эту информацию. Обрати внимание, что я собираю сейчас людей воедино. Значит, что он сейчас точно делает, стопроцентно делает? Усиливает рай, да? Идет сейчас усиленное отмаливание убиенных, суицидников даже. Родословные сейчас будут выравниваться колоссально быстро. Не у всех, не могу всем прямо вот сказать, что вот сейчас вот просто так у всех алкоголиков родословные прям заблестят. Нет, конечно. Но, тем не менее, вот у нас же был долгий период, когда молятся, вроде молятся. Ничего не отмаливалось. Не отмаливались предки-то. Вот ко мне сколько людей приходит. Мы отмаливали. Сороковосты заказывают. Человек как был в аду там на каком-то уровне, так в аду есть. Сейчас, оказывается, уже будет не так. Вот пошла Божья работа. Зачем ему нужно усилить рай? Рай – это небесная конструкция, которая поддерживает генетический код человечества, нас в данном случае русских. Потом это интересный оберег, обережный колпачок, который фактически отметает иногда интерес, опять же, к нашему государству. Я говорю, что-то поздненько. Уже, по-моему, интерес запулился. Уже четвертую промышленную революцию у нас запулили. Со следующего года не пойми, что начнется. То есть у нас экспериментальная площадка как раз по цифровизации, чипизации и так далее. Модернизации. Только я не могу понять, как они на всей территории это делать будут. То есть, значит, всех надо согнать в человейники, в большие города, остальные территории сдать в аренду, что ли, и нас тут мочить. Ну, я не знаю, как это вот. Я тут утром пошла погулять, и у меня такая тема. Я говорю, ну, а что вот у нас тут могут сделать? А, ну, Бог-то рассказывает, ведь он рассказывает мне планы, которые ведь есть. То есть создать что-то типа бараков, да, чтобы люди жили, вот, например, в одной квартире несколько семей. Ну вот, чтобы мы с вами, да, потому что у них есть желание отнимать собственность. Вот такое. Там вообще на самом деле планы некрасивые. А я ей говорю, какие бараки они будут делать? Это они придут, должны делать бараки реально, что ли? Они что, строить будут? Ну, вот идет информация. Что строить? Он в хрущевку заселит кучу народу, да и все. Вот тебе барак.
А дома наши, вот то, что отнимут, это кому? Для кого?
Может, китайцам. Я не знаю. Но они же хотят нам этих нагнать кого-то.
Гастарбайтеры сказали, что нас очень не хватает.
Вообще не хватает.
Не хватает гастарбайтеров.
Да. Своих.
Сказали, что надо гастарбайтеров зазывать прямо очень сильно.
Ну вот, а Бог их наоборот отзывает. Вот сейчас тоже войнушка пошла. Бог отзывает, люди зазывают.
Вот, да, а люди-то не зазывают. Их никто не зазывает, кроме нашего.
Ну ладно, они не люди, но не зазывают.
Люди как раз понимают.
Люди-то не хотят, а не люди хотят.
Ну вот, значит, Бог усиливает рай, ослабляет ад. Ад просто очень сильно охмуряет живых людей, делает из них тупых, делает из них пьющих и так далее. Будет ад поменьше, будет побольше прозрения. Вот это сейчас делается. Потом выстраиваются всякие обережные пространства. Какого рода обереги? Знаете, у Бога вообще есть очень интересный план. Он очень хочет наше государство отделить от Запада. Вот прямо сильно. Но это не быстро. Вот опять, не быстро. Зависит от того, как люди, вот те, которые маломальски соображают, как они будут правильно себя вести. Тут ведь надо быть хитрым, изворотливым, знать все документы, где-то судиться, что-то там вообще не знаю. Потом создавать соединение с другими государствами. То есть надо шевелиться. А у нас мы так обленились, что это какой надо дать пендель, чтобы вот полетели. Ёжик птица гордая, припьёшь, не полетит. Да. И поэтому, конечно, это может затянуться, но точно, очень точно у нас будет отделение от Запада. И вот я когда спрашиваю, все-таки нас в бараки запихают, говорят, да никто вас не запихает. Это, ну, планы, блин, представляете, они есть, эти планы. Ой, я говорю, наших детей уколют, какую-то часть уколют, потом будут орать люди, много орать. Я говорю, ну надо уже раньше орать, ты что? Ну, я считаю, вот этих вот, которые в домах, так точно уколют. За них же никто орать не будет. Уже начинают ведь. Ну, в общем, пока мне грустно, а Бог мне все время говорит, не грусти, помрут не все. Это, конечно, радостно. Я говорю, пока лечатся все, ответ, часть ничего переживут. Ну, вот тут... Редько-то рассказывал, Редько, Александр Редько, он рассказывал, что 25% все-таки плацебо. Тут я смотрю, некоторые уколотые вроде бегают, ничего так. Вот, видимо, плацебо попадает, но это ведь, извините, русская рулетка. То есть кому-то вообще ничего, собственно, все будет нормально. А как тогда Гинзбург собрался и проверять, какие маркеры там? Может, какой-то маркер все-таки даже в плацебо есть? Непонятно мне. Вот, дальше у Бога есть такая позиция. Он действительно начинает сейчас соединять умы и сердца развитых людей, оттачивает совесть. Как это происходит? Как люди-то пробуждаются? Вот возникает проблема и трагедия. Кто-то говорит, да нормально все, дальше играем в танчики. Чего там, кого убили? Ну, нормально. А меня чипизировали? Ну, может, ничего. Ой, а думать начал по-другому, да пофиг. Ну, вот такое состояние. А есть другие люди, на которых можно влиять свыше. Вот как раз на них сейчас идет усиление влияния. То есть объединение людей идет опять с неба. В небе. Вот. Я говорю, а дьявол что будет делать? Дьявол говорит, я оглупляю своих людей, я делаю их, конечно, злее сейчас, противнее, но по-другому никак. Они должны смотреться все примитивнее, 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 примитивнее. Вот они будут смотреть все примитивнее, но знаете, говорю, примитивнее, ну блин, у них деньги, они все покупают. Вот дьявол говорит, дьявол может разговаривать, он нормально причем объясняет иной раз. А я, говорит, буду их делать такими глупыми, что те, у кого большая зарплата, будут видеть и говорить, что-то не хочу уже с ними сотрудничать. Вот такая вот работа. И об этом можно, конечно, долго рассказывать. Но, видите ли, оказывается, мир на Земле поделен, конечно, на Божье царство дьявольское. И оказывается, мы все равно очень подконтрольны. И, как мне всегда говорят, не бойся, не бойся. Как в Библии много раз написано, не бойся, не бойся, не бойся. Не бойся, говорит Бог, я с тобой. Соответственно, самое главное сейчас, конечно, сохранять себя, изыскивать выходы, да. Собственно, изучать законы очень важно. Где-то, если что, и зубки показывать, потому что зубки показывать надо. Аргументировать надо, объяснять просто. И на просто сейчас вот как-то вот это вот сейчас самое конфликтное время, да, конец года. И вот это конфликтное время надо просто пережить. И оно обязательно постепенно будет рассасываться. У нас на территории России будут происходить, конечно, злоключения будут. Вот тоже, опять же, все хочется сказать, маленькие победы каждый год, как мне Боженька говорит. Маленькие, маленькие победы будут. Я говорю, наверное, куча злоключений будет. Ответ, не куча уже, не куча. Уже кучу мы вроде потихонечку проползаем злоключений. Будут маленькие победы. И я еще вот про зарубежье хочу сказать. Я говорю, вроде тут у нас Бог растет, да? На территории России орут больше за рубежом. Что за фигня? Боженька объясняет, что оказывается эпицентр взросления Божьего Царствия действительно Россия. Он сейчас постепенно начинает выстраиваться на Украину. Я начала о ней много молиться. Вы знаете, ее вообще купили хуже, чем нас. Вот то, что я вижу, ее уже нет. Собственно, Украины нет. Все. Мы еще как бы есть чуть-чуть. Ну, каким-то там таким, доказывать бумажки надо шерстить, вскрывать сейфы, трясти бумагу, сказать, они будут нам говорить, вы кто здесь? Ну, кто прибежит на нас там это разворовать? А мы должны вскрыть сейф и сказать, а вы кто здесь? Посмотрите, вообще идите вон отсюда. Ну, примерно так, смеюсь, конечно. Вот, но там борьба бумажками, конечно, отсутствует, но со временем выплывут документы. В общем, мы вроде как по факту еще существуем, а эти уже по ходу дела нет. Ну как-то вот так вот.
Но это... люди же есть.
Ну люди-то есть, люди территориально есть, но там все очень сильно куплено. И ну как-то, я не знаю, как так получилось, но в общем поставили клоуна, да, во главе, у которого мозгов нет, и по ходу дела просто использовали.
А кому-то земля отошла?
Я думаю, что да. Ну, может быть, США. Не самому США, а вот ну, каким-то этим воротилом. Там США-то само, знаете, в США тоже весело все происходит. Там у них, по-моему, 11 штатов, 11 я недавно читала, надеюсь, это правильная информация, вроде как отказались от обязательной вакцинации, если я правильно помню. Вроде бы надо перечитать. У них там тоже бардак, они же сами-то по швам тоже все трещат. Сейчас глобалисты, они ломают каждое государство фактически, размывают границы, делают просто общие стады, ну вот так. Вот, и в общем, вот я когда спрашиваю, все-таки первые правильные какие-то вот работы, победы, где будут? Ответ, за рубежом. Я говорю, ну вот, Боженька у нас, победа за рубежом. Безобразие. Ну и ладно, решила я. Подумаешь, пусть за рубежом. У них просто у некоторых полномочий больше. Он в Италии могут ходить этими митингами с утра до вечера, у нас нет. У нас сразу штрафы по 150 тысяч.
Все насобирало.
Ну, значит, еще есть запасники у людей.
Не-не-не, это люди ему накидали там.
Я говорю, у людей запасники все еще есть кидать ему.
От 40 до 50. До 5 тысяч.
Все говорят, у нас денег нет. Да не скуднеет рука человеческая.
Писал, что 148 платежей ему пришло, и он заблокировал карту, чтобы остальные не прислали.
Я читала, смотрела. Вот. Не знаю, что вам еще тут сказать. Сейчас я вас проанализирую, почищу подсознание. Вот, я хочу поубирать сейчас кризисы кое-какие, даже свечку зажгу. Не буду жалеть свечек. Уделяю по 2 свечки на семинар. Ну и пусть будет 3. Господи, помоги проанализировать нас побольше. Почему все-таки в России не зреет революция? Хотя революционный настрой у многих есть. Россия сейчас стала незрелая, спрессованная страна, перенесшая много государственных переворотов, войн, кризисов. Она не имеет сейчас энергии для того, чтобы создавать новый государственный переворот. Еще не наросло, что называется, не наросло. Мощь не наросла, мудрость не наросла. Люди у нас очень дезориентированы. Многие не понимают вообще, что происходит, и знать не хотят. Не знаем, мы знать не хотим. Большое количество народу. Вот те, которые знать хотят и ориентированы на добро, они озлоблены сейчас сильно, очень сильно озлоблены и идут по мелкому пока. По-крупному не идут. То есть надо ведь все изучать, и надо не злиться, а надо мозги включать. У нас лазеек, вот знаете, я опять вот, я голословно скажу, я ведь не знаю ничего, и не изучаю, у меня мозги даже не впитают. Но у нас лазейки в законе их очень много, оказывается, очень много лазеек. Просто надо изучать. Вот, если там надо уметь читать эти документы, надо уметь все это разбирать, надо уметь действительно руководить процессами жизни, и вообще ничего не бояться. Просто сказать нет и все. Вот. И всегда быть примерно вежливыми такими. Ну, вот как-то так. И можно у нас выкарабкаться. У нас в России 100% можно выкарабкаться. Намного лучше можно выкарабкаться, чем в некоторых других государствах. Пока. Вот, но у нас вот, я вот смотрю на группу активистов, они что-то не туда идут. Вроде знают законы, но, опять же, я им, может быть, выгляжу голословно. Но не ходят, как Моисей по пустыне. Вот Северский ходит, как Моисей по пустыне, и Редько с Гундаровым, они все тут. Вот, Боженька говорит, изучайте состав воздуха, доказывайте, что нас травят. Они даже про вот это вообще не говорят. Почему у людей вопросы, почему они не говорят? Слушают специально, почему не говорят, если везде. А они, знаете, я не могу сказать, что они куплены. Типа уже люди думают, они проплачены тоже, как кто-то, да? Я не вижу, что проплачены. Спрашиваю, могут ли эти люди быть проплачены? Ответ – нет. Я говорю, почему они не выдают полную информацию? А идет такая оперативная сводка, боятся. Боятся. Я говорю, что бояться? Надо брать пробы воздуха и массы давить, массы везде записей. Вопросы. Значит, по нормативам такой воздух, а у нас вот такой. Кто виноват, давайте. Ну, мне кажется, надо просто и в прокуратуру везде писать про это. Может быть, они, конечно, знают больше меня в этом вопросе. Возможно, они изучали этот вопрос и реально боятся, потому что здесь спецслужбы Запада задействованы. Не знаю. Но по факту, получается, не дорабатывают. Вот, и у нас в России пока Бог-то силен, да, а люди-то пока слабы. И пока люди у нас усилятся, то есть получается, Боженьку зазвали, он пришел. Он начинает запускать серьезные работы. Причем выстраивает работы через природу. Ой, чего только нет, не происходит. Там вот усиление рая, действительно выстраивается защитный слой. Я говорю, вот этого защитного слоя люди будут прозревать, будут. Я говорю, а могут они пойти в нужном направлении? Так пойдут, идет информация. Но нам надо, по ходу дела, опереться на Запад. Вот Запад орет, например, про химтрейлы и так далее. Наши потом тоже заорут, но попозже. Первые не могут. У них ни мозгов не хватает, ни решительности, ничего не хватает, ни денег, ну, в общем, ничего. И вот и получается, что волна все-таки, конечно, освобождения будет не с России. Но в России зато волна освобождения будет идти долгой, нудной, такой довольно нудной, изнурительной, да. Но справедливой вот идет информация, медленно и печально, но мы все-таки свернем. То есть мы будем долго, русский Иван будет с печи долго сползать, прозревать медленно, трезветь, там, ну, знаете, как у нас все такие, буйная головушка, не знаю где. Вот, потом, когда выстроится, потом уже у нас пойдут нормальные работы. Действительно, спустя несколько лет, ориентирую на несколько, потому что я реально не могу сказать, сколько пройдет времени, зависит от людей, зависит. Не может Бог кирпичи на голову накидать правительству. Не может, а зря. лучше внук. Вот. Опять же, вот объясняет просто, накидаю кирпичей на голову правительству, а лидеры не созрели. И куда они вас, Сусанина, заведут, неизвестно. Полуразрушенная страна, да что там говорить, разрушена на 3/4, да, если не больше. Ее еще надо правильно выстроить, а там еще не выстроена ни стратегия, ни тактика. То есть должна быть закономерная смена уже развитыми людьми, которые изучили кучу материала, разобрались и так далее, набрались опыта. Вот, поэтому вот так. Ну, будет, все будет, будет другое правительство. Вы же понимаете, что не будет такого, что вам уже 80 лет, а вам все еще дедушка, то есть торговая марка или как там, лицо компании, все то же самое, смене нужно 10 или 25 человека. Да, все вам расскажут примерно тем же голосом, потому что он тоже у него тембр меняется. Она вам будет все то же самое рассказывать. Мы достигли качества жизни. Вот что он там рассказывает?
До 80
мы доживем. С такими экспериментами, да, можем и не дожить. Если я так Бога зазываю каждый день с утра до вечера. Мне сегодня получилось так, что я ночью почти не спала. Ну что я? Зазывала. Потом Богородица пришла, сказала, меня не забывай, я на нее переключилась. Она говорит, ведь я ведь в основном работаю. Ой, представь, Богородица, прости, давай с ней работать. Вот она мне как раз и показала, как интересно работает ее тело, вот это вот 12-конечная звезда, оно живое, оно разозлилось. Оно уже все уже готово. И оно начало стрелы пулять, вот эти. Ну, мечи, по факту, да. Но они тонкие, они реально похожи, как вот игры. Или, может, это я визуализирую, Бог говорит, да не визуализируешь. Просто у космоса меч толстый, очень здоровый, да, а у нее тонкий, действительно, как вот у этой семистрель, ну, как крестики.
Шпаги.
Такие, ну, не совсем уж шпаги. И они так летят, знаете, так ровно. И они так четко, так чпок в духов втыкаются. Я говорю, вроде как кокнуть их можно быстро. Бог говорит, ты не понимаешь смысла убийства. Нет желания убивать тело. Есть желание убить духа, душу и судьбу. И фактически Бог такой. Есть желание искорежить пространство так, чтобы люди оглупели и отдали власть. И вот он сейчас начал корежить. И Вселенная запустила работу. Оказывается, когда начинает работать Вселенная, это опаснее и страшнее. Вот она вот буквально недавно начала махать энергиями. Если у нас с вами пойдет опять усиление, Господи помилуй, на биологическую клетку в теле тоже ведь идет реально, ну как, влияние. Да, идет влияние, может там усилиться жар или прохлада. Нет, вы поймите правильно, могут быть и магнитные бури. Кстати, магнитные бури от этих работ тоже усиливаются. Это же, представляете, вот эфир вокруг, он вот так вот. У него работа, он кого-то там мочит, каких-нибудь собратьев наших меньших, хотела сказать. Ну, потому что разум он точно меньше. Вот. И это моя гордыня. Вот и получается, что, в общем, от этих работ, от того, что перетряхиваться будет полевое устройство человечества и пойдет хирургическая операция опять, убийство многих лидеров, непонятно каких, да, толстосумов по факту, вот, убийство духов, душ, судеб, вот это вот, и вырезание до 7-го колена, то есть усиление проклятий их рода, а ведь небо проклинает, оно умеет, я слышала, я каждый вечер слышу теперь, я слушаю такие проклятия, там такие выкладываются кресты на всех этих людей, в общем, короче, ну, надо, знаете, во что верить? Верить в то, что разум есть, он все прекрасно видит, что его допекли, что дьявол аж испугался, что стал сильно побеждать, что он аж елки-палки на сторону Бога переходит, а люди чёра не знают, они со своими вот этими, знаете, стратегиями и тактиками, причем абсолютно непонятно, что у них за проект. Им-то понятно с их деньгами, но по ту сторону, а нам-то непонятно. Ну, мне непонятно, что они хотели-то вообще. Они могли просто мир во всем мире создать. Ну, типа, ну не могут они. У них нет такой возможности. Мозгов не хватает. Не понимают они. Им все кажется, мнится, что они имеют право жить, а мы нет, например. Ну вот. И оказывается, разум все видит прекрасно. И вот, как я уже говорила, когда Вселенная начинает запускать работу, это, ну, как сказать, последняя точка, что называется, отсчета. В общем, время пошло, называется. В общем, Бог сказал, время пошло. Все, оно пошло. То есть серьезнейшее вырезание вот этих вот пространств. Хирургическая операция на теле космоса, Вселенной пошла в таком ускоренном порядке. Ну, в общем-то, чего еще сказать? Ослабление пойдет этих полей. Действительно, если вот, например, забрать у человека тот кусок разума, который им руководил, просто забрать, человек начинает путаться. Вот как это. С ума может сойти. Там так и сумасшедших много. Ну, достоверный факт. Простым людям пережить будет сложновато. То есть нам будет, ну так. Наверное, и будет, может, и материально что-то не так. Надеюсь, что не так серьезно. В общем, будет сложновато, но переживем. Потому что период вроде как недолгий. Вот так вот, если посмотреть. Так что, молимся Богу, просим прощения. Да, сейчас просить прощения за грехи и рода, и вообще это полезно. И Богородицу не забываем, она сейчас очень большая. Очень большая. Ну все, наверное, сегодня.
Спасибо. Спасибо.